Всем здравствуйте, как-то так экспрессивно у нас сегодня, да? Меня зовут Марина Тропина, Лена Митрофанова, прекрасная соведущая, а за режиссерским пультом создает нам саунд-красоту Павел Данилов. И сегодня в гостях у дяди Гоги от Ван Гога российский актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Максим Дохненко. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Привет, Родина, привет, Кузбасс, привет, Кемерово. Безмерно счастлив. Я самый счастливый человек сегодня на этой земле.
Ну вот вы с самолета, да, только?
Да, да, я с самолета.
А как вот оно вот в вашей профессии с самолета, с поезда сразу в эфир на интервью? Как,
ну, главное эфир. Самолет, поезда, это не важно, как мы перебираемся, и как мы... Это наша жизнь. Если ты востребован, если у тебя много работы, по-другому не получается, она в разных точках. Поэтому надо сделать так, чтобы ты пришел отдохнувшим, готовым к работе, либо к эфиру, либо к съемкам, либо... Это, как я забыл, как это слово, издержка нашей профессии, которая не должна зрителя абсолютно волновать. И нормально, нормально, все хорошо.
Вот мы с Леной у наших гостей спрашиваем часто, какой у вас самый нелюбимый, неприятный вопрос от журналистов? Ну, уже просто сил нет отвечать.
А у меня нет такого большого опыта разговора с журналистом. Мне все вопросы приятны. У меня все время ощущение, что я только вчера начал. И поэтому каждый вопрос, если кто-то мне задает и в жизни, или журналист, они мне всегда интересны, пока не наскучили, оскомину не набили. И я стараюсь не отказывать людям, отвечать на какие-то вопросы, если их действительно интересует что-то обо мне.
У нас всего час, чтобы не набить оскомину.
Всего
нам
час.
Надо успеть, да, понравиться Максиму.
Ну, для эфира час это можно съездить домой, поесть. Еще длинные песни есть прекрасные. Ладно, не об этом речь пока что. Максим, вы кемеровчанин, да?
Я кемеровчанин, кратко. Я родился в Омске. В интернете не везде правильно написано, но я абсолютно на это не обращаю уже внимания. Я родился в Омске, и когда мне было 5 лет, мои родители, актеры, они работали в Омском драматическом театре, они переехали в Кемерово. И 42 года назад, в 1977 году, мы приехали в этот потрясающий город. И спустя 42 года, сегодня утром, я тоже приехал и тоже остановился в гостинице «Кузбасс». Вот такая вот закольцовка.
Ну и, кстати, нашим слушателям поясним, что вы же одноклассники, да, с Еленой Митрофановой?
Да, с Еленой Юрьевной мы одноклассники, одношкольники, вместе заканчивали школу. Да, мы очень с ней давно знакомы.
Максим, вы приехали, я же не ошибаюсь, да, на этап всероссийского конкурса талантов «Народный театр».
Да, да.
Знаете,
да.
Поясните, пожалуйста, что это за проект?
Вы знаете, мне самому это, во-первых, безумно интересно. Я не знаю, что ожидать. Я знаю, вот выяснил, 33 конкурсанта. Люди, которые не относятся к профессии актера. Они не профессиональные артисты. Не побоюсь быть там грубым. Неважно, какой профессией человек занимается, он хочет себя проявить, вот, видит в себе актера или хочет принять участие. Насколько я понимаю, главный приз – это победитель этого конкурса примет участие в театре «Ложа», поскольку при этом театре проходит конкурс в постановке, в профессиональной постановке театра с профессиональными артистами. Вот, если я не ошибаюсь.
А эти участники, это люди или это какие-то театры?
Это люди, это зрители. Вот сегодня я спрашивал меня, когда везли, встречали, я задал такой вопрос, и говорю, они относятся к театру, к профессии актера? Говорит, нет, но есть люди, которые вот в театр ложи, они очень много ходят, зрители, постоянные какие-то зрители. Не знаю, что ждать, не знаю, абсолютно для меня новое, абсолютно, не знаю. У меня это ассоциация с поступлением в театральное училище, когда ты приходишь и читаешь басни, музыкальный номер, поешь, танцуешь, изображаешь животных. Ну, что тебя там попросят, заставят. Что это будет, был бы завтра у нас эфир, я бы рассказал, поскольку у нас сегодня первый день. Не знаю, что ждать, не знаю. Посмотрим.
А этот проект проходит только в Кемерово? Или...
Нет, он проходит в Кемерово, он проходит в Новосибирске, он проходит в Казани, он проходит в Калининграде, по-моему. Вот я знаю про 4 города, но я знаю, что это будет и в других городах, может быть, не в эти сроки, но будет и в других городах. Это вот на Тавриде в этом году произошел старт этого проекта, который вот сейчас уже обретает плоды определенные.
Ну, это же крутой проект, мне кажется. По-моему, Министерство культуры все-таки его затеяло.
Но наверное, я же артист, я на сцену выхожу. Я не очень этих административно-финансовых дел, я не знаю.
Но сегодня вы уже журист.
Я журист. Журист? О, какое слово. Журист. Пожурим.
А у вас бывали такие ситуации, когда смотрите на человека, да, он не имеет отношения ни к какому искусству, к актерской профессии, там, я не знаю, техник, а вы на него смотрите и думаете, господи, по тебе же сцена плачет, кино, да, вот какой-то природный такая органика, такой талант.
Это удивительные вещи, которые происходят, да, конечно, только если, даже я вам больше скажу, есть актеры, которые на сцене вообще никакущие, а в кино потрясающие. Органика разная. Они работают... кино и театр – это совершенно две разные профессии в результате. И я с этим абсолютно согласен. Но я знаю таких актеров, они очень известны, мои друзья. Фамилии называть не буду. И для меня это было тоже открытие. Тоже очень большое открытие в свое время, что вот такая вот... На сцене смотрю, но совершенно неинтересно, неубедительно, не знаю. И вдруг кино с ним. И я понимаю, что я фильм проглотил, и его я в восхищении пишу ему там сообщение, либо звоню, говорю, что это было очень-очень-очень здорово. А в жизни, ну, как, я тоже с детства всегда, сын у меня вот сейчас, я никогда не думал, что я, все циклично в нашей жизни. У нас, понимаете, как я говорю, несчастные дети. У меня девочка и мальчик. И это получается, если кто-то из них пойдет... Ну, у них в семье все артисты. Все. Все дедушки, все бабушки и оба родители артисты. Вот. Один Шурин юрист есть нормальный у нас. Но юристы и артисты, там тоже есть некая связь. Поэтому, конечно, бывает. Конечно, бывает. Но только если человек... Здорово, когда в компании, и он... У него нету этих рамок, у него нету каких-то сверхзадач. Он вот такой человек, но он при этом органичен, обаятелен, индивидуален, и он заражает собой всех вокруг. Если он что-либо рассказывает, как-то себя ведет или танцует как-то по-особенному. Ну, он не актер, но я могу такому человеку сказать, что, конечно, если бы ты работал на сцене, это было бы просто здорово.
А вот специальное актерское образование нужно, вы считаете? Вот Александра Бортич, да, актриса, которая вот, у нее же нет театрального образования, но она вот ворвалась в кинематограф, и вот ваш коллега Сергей Бурунов в интервью одном говорил, что это скорее исключение. А вот ее как раз...
Конечно, есть исключения такие, есть исключения.
Ну и вот он же, Бурунов, говорил, что ну все-таки, когда какие-то без образования театрального по ДД в кино... происходят у непрофессионалов, все это смотрится зачастую плохо. Вот как бы вы прокомментировали?
Очень глубокий вопрос. И нет, ну, я понимаю, что у нас мало времени, и ответить на него кратко, это я за школу. Я однозначно за школу. Только та школа, которую я закончил 26 лет назад, Щепкинское театральное училище. Школа нужна обязательно, но... Сейчас, как это модно говорить, в тренде, или модно это, или к этому стремятся, чтобы артист ничего не играл, чтобы он существовал, вот как он в жизни, так он должен быть и на сцене. Как такая некая ассоциация с кино есть, то есть как ты в кино, когда камера работает, это совершенно другое существование, чем когда ты выходишь на сцене. Но сейчас на сцене помогают чем? Помогают микрофонами, да, помогают видеорядом, света какими-то эффектами и так далее. То есть заполняется пространство все вокруг так, что артист становится функцией. Функцией. Не тот реалистический театр, внутреннее переживание, работа над ролью, тот глубокий анализ, прежде чем вообще выходить на сцену и играть спектакль, то, что было у нас. Есть, ребят, очень, я говорю, очень неоднозначная профессия наша сейчас. Как-то немножко обидно, потому что очень много и все артисты кругом. А там есть у них образование, нет у них образования. Как-то это вообще не выясняется. Тут, там где-то светанулось. Я очень не люблю вот это слово «звезда». Понимаете, ну не люблю. Было у нас всегда это, я же советский ребенок, там было популярное. Я знаю, что такое известность. Я ее со стороны наблюдал. Я работал с очень известными советскими двумя актерами. Вот это я знаю, что такое популярность. Они несчастные люди. Это действительно несчастные люди. Это молодежь, как бы стремление к популярности, к известности, это очень хорошее качество для актера. Оно должно быть, его не надо скрывать. Но цена, вкус, чем ты добился этой популярности, узнаваемости, как к тебе подходят люди, какие подходят люди, что они тебе говорят при встрече. Вот это очень важно. Я этому тоже учусь. У меня не началось с 25 лет, да? Как я закончил, я сразу попал в кино и начал сниматься. Нет, как у Островского, Миловзоров говорит, всему свой черед, мамочка, теперь чай пьет. Не хочешь ли чаю? Поэтому спокойно надо относиться к этим вещам. Надо только в форме быть. И не важно, сколько тебе, 20, 30, 40, 50 лет. Хочется тебе уйти из профессии, разочаровался ты в ней. Это все нормально. Это все, у всех актеров это все происходит. Вообще наша профессия очень простая. Я вот недавно, очень хорошая фраза. Она очень простая. Только для этого нужно целую жизнь прожить, чтобы это понять.
Круто. Ну, на самом деле, наверное, просто вот абсолютно согласна с Максимом. Но мне кажется, в наше время происходит некая подмена, к примеру, да, школы и ценности этой школы на возможность попасть. Ну, как бы. И поэтому есть, конечно, очень талантливые люди, которые не имеют профессионального образования, ну, как Евгений Сытый, например, который органичен, потому что он органичен, он крут.
Уже король эпизода называют.
Ну, да. И поэтому это одна история. А, к примеру, история про многих людей, которых мы видим часто в фильмах, к примеру, и, ну, пусть у них нету актерского образования, да, даже если оно есть. И понимаем, что там нету сути. Ну, школы нету, сути нету, ценности нету, а люди есть. Это такой коллизиум какой-то.
Да, нет, не меняется одно. Вот я это понял, это здорово. Зритель, его не обманешь. Нашего, славянского, русского зрителя, его не обманешь. И неважно, в полном метре ты снялся, в сериале ты работаешь. Зависит от того, как ты работаешь, какое твое отношение и твоя работа над ролью. На сцене ли, либо в кино ли. Мне очень приятно, когда подходят ко мне мужики простые из Сибири. Вот я сегодня летел, там в аэропорту подошли амичи. В самолете подошел ко мне кемеровчанин из Новосибирска, который видел меня. Мне безумно было приятно, как они, во-первых, с тобой разговаривают и с каким уважением они к тебе относятся. Несмотря на то, что ну, у меня там может быть куча предметов. Но зрителя не обманешь. Это я как актер, как профессионал своего дела. Я вижу, когда у человека есть школа, когда ее нету. Любой проект должен в себе заключать известных людей, чтобы он приносил доход тем людям, которые это организуют. Все очень просто, это всегда так было. Просто сейчас, я говорю, сейчас это цена этой славы, вкус этой славы. Она, конечно, у нас у каждого разного. У нас вкусы разные, да? Вам нравится эта актриса или актер, мне он, допустим, я равнодушен к нему. Я его уважаю, кем-то я восхищаюсь. Но опять же, очень разносторонний вопросик, который
глубокая,
мы можем копать.
Тема.
Да, я за школу. Вернемся к истокам. Я за школу.
Театральный сезон в разгаре и в столице, и у нас. Я предлагаю сейчас тоже прерваться нам в беседе и послушаем и комментарии на маяке. Татьяна Еременко, специалист по связям с общественностью дирекции фестивальных, конкурсных и театральных проектов.
Но в этом году он отличается от всех предыдущих тем, что в этом году у нас совсем скоро уже, 20 числа буквально, откроется фестиваль, который называется «Кузбасс-фест. Театр здесь». Это ребрендинг фестиваля, известного фестиваля «Кузбасс-театральный», который на территории нашей области, наверное, с полвека, это точно, наверное, лет 50 существовал. Вот. Но если раньше это был исключительно областной фестиваль, то в этом году не только поменялось название, но и поменялась география и жанровая широта, скажем так. То есть теперь фестиваль получил статус межрегионального, потому что теперь помимо того, что наши все известные театры будут принимать в нем участие, также к нам едут гости из других регионов. Это Челябинская область, Омская, Томская, Алтайский край. Ну, то есть, в общем, все довольно-таки масштабно. Вот. Это самое, наверное, знаковое, такое самое крупное событие нынешнего театрального сезона.
Дяди Гоги от Ван Гога. Ишь, культурные все стали.
Это «Маяк». Меня зовут Марина Тропина, Лена Митрофанова. И сегодня у нас в гостях российский актер театра и кино, заслуженный артист Максим Дахненко. Напомним слушателям «Маяка», что вы приехали как член жюри Всероссийского конкурса талантов «Народный театр». Очередной этап проходит в Кемерове. И вот про «Народный театр» хотелось поговорить. У нас был тоже в программе с Леной заслуженный артист Юрий Тимофеевич Тимербаев. И у нас возник такой небольшой спор. И он сказал такую фразу, что звание «Народный театр», этот статус нужно заслужить. Вот как вы считаете, «Народный театр» и «Любительский театр» – это синонимично или это какие-то две разные концепции, два разных понятия?
Что мы подкладываем под «Любительский театр» и «Народный театр»? У меня-то сразу ассоциация «Народный театр» – это когда мы говорим про... Я говорю про того же зрителя, который любит этот театр, идет, и он народен от того, что там аншлаги, там любят, ходят на актеров, ходят на постановку, ходят на режиссера, любят этот театр, и от этого он народен. Вот я говорю, смысл вот этого народный, это разные.
Это самодеятельность разные, это, ну, я так понимаю, да? Ну, как бы, в любом случае, народный театр, ну, вот сейчас понятно в вашем объяснении, что это для вас, но все-таки, наверное, Марина, ну, как бы, правильно я понимаю,
ну, да,
что...
профессиональный, вот этот конкурс же, да, вот народный театр,
да,
это даже не профессионал,
да? Даже же это, ну, народный театр, и там действительно ходят на постановки, ходят на актеров, но там играют непрофессионалы. И всегда играли непрофессионалы. Самодеятельность это или что?
Или это...
Но сейчас есть другое новое модное слово.
Какое?
Ну, почти. Вот часто такие театры, они, к примеру, играют в определенных жанрах. Например, в жанре вербатим. И, собственно, очень мало команд, которые только это используют, ну, в своих вот творческих продуктах.
Ну, это лабораторные такие театры.
Да. Ну да, большей частью.
Ну, ради бога. Можно такой театр, можно сякой, можно назвать это, если кто-то обижается на это само слово, самодеятельность.
Обижаются сильно,
да?
У нас ругань была.
С проектом лучше очень обижаемся.
Ну как, если мы говорили про школу, да, но если школы нету, то как, простите, как это тогда назвать? Только я говорю еще раз, я вообще за то, и вот недавно прозвучала очень хорошая вещь, я не помню, как зовут этого парня, о том, что чтобы театр не проиграл, как вам сказать, нашему миру интернета, современности, технологии, потому что это последнее живое искусство, которое вообще у нас есть. Когда человек приходит на 2-2,5-3 часа в зрительный зал, то ты не можешь поставить ни на паузу, ты не можешь сделать громче, тише. Ты станешь либо невольным свидетелем какого-то восхитительного события, да, либо ты станешь заложником, и после первого акта ты уйдешь. Мне не важно, как будет театр называться, лаборатория, народным, самодеятельным он. Я очень хочу приходить в этот театр и через 10 минут забывать, что я актер. Вот это я всю жизнь говорю. Для меня лично критерий в театральной постановке, когда я прихожу, и я понимаю, что через 10 минут я вообще забыл, кто я. Я безумно завидую тому, что я вижу на сцене. Я пытаюсь понять, как это делается. А еще самое потрясающее, когда ты в конце уходишь, и неделю в себя не можешь прийти, и у тебя муравейник мыслей в твоей голове, которая рождала эта постановка, заставляя тебя думать. Не ради славы, ради мысли. Что мы хотим прежде всего? Если мы берем что-то, мы делаем что-то, ради чего мы это делаем? Что мы хотим зрителю сказать? Какую мысль мы хотим донести до него, чтобы он, хоть пускай два человека, но они уйдут с этими мыслями? Это уже будет небольшой победой. Тяжело, тяжело в современном. И это очень тонкая грань. Кто-то, ну, кто-то обижается, кто-то не обижается. Я не знаю, честно.
У нас еще один есть комментарий. Иван Крылов, актер Кемеровского областного театра драмы, председатель контрольно-ревизионной комиссии Кемеровского регионального отделения Союза театральных деятелей России. Вот тоже комментирует как раз о любительском, о народном театре.
Любительский театр чем отличается? Потому что там люди очень любят театр. Они идут туда не за деньги, не за профессию. Они живут этим, они с утра до вечера могут быть на работе, а поздней ночью прийти репетировать. И вот этой самоотдачи, конечно, должен научиться профессиональный актер. Хотя профессиональный актер тоже с утра до вечера находится в своей работе.
Дяди Гоги от Ван Гога. Ишь, культурные все стали.
Это «Маяк». Всем здравствуйте. Марина Тропина, Лена Митрофанова, Павел Данилов, звукорежиссер. И в гостях у нас сегодня российский актер театра и кино, заслуженный артист Максим Дохненко. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Привет, привет.
Максим, а вот скажи, пожалуйста, ты с детства знал, что ты уже будешь артистом? Или, может быть, ты...
Да не знал я, конечно.
Космонавтом, может быть, ты хотел быть?
Я помню, и дальнобойщиком моряком хотел быть, и еще кем-то я там хотел быть. Но... У меня не было такого в семье, что родители мне препятствовали. Да, я где-то там вот в седьмом-восьмом классе, потому что была театральная студия. Тот молодежный театр, насколько я понимаю, сейчас у нас в городе Кемерово, он начинался с нашей театральной студии. Сергей Внуков, актер драматического театра, который организовал. И мы были первенцы, которые попали к нему, сыграв один... спектакль про Лопатухина. Я начал заниматься там. Знаете, как с молоком матери театр... Там у меня, оказывается, был внутри, что я как-то другого пути. Но и родители не запрещали в том плане попробуй. Потому что приезжал из Новосибирского театрального училища педагог, который набирал, но он... Это училище, не институт. И мне пришлось бы идти в армию. Я говорю, вы извините, я в Москву в любом случае попробую. Потому что все вначале пробуют в Москву. Если там не получается, то я могу в Новосибирск приехать и там учиться. Получилось в Москве. И я вот в результате вот я остался. Но у меня... Сейчас я не могу сказать, конечно, если бы я не поступил, что бы было дальше. Не могу и не хочу даже гадать об этом. Случилось, значит, случилось. Я тогда, может быть, до конца даже не понимал вообще, что это за профессия, куда я вообще иду. Но я понимал, что мне надо туда. Каким-то там позвоночником одним. Ну, серьезно, когда ты с детства там за кулисами на подмостках, видно, вот другого пути уже... Но это оказалось прекрасно, что именно так, потому что это очень сильно помогает в результате, потом в дальнейшем в профессии помогает.
А как... Что ближе, театр, кино, сериалы? Это же тоже, ну, сериалы и кино. Вот у меня такое, конечно, дилетантское, да, понимание. Это, конечно, тоже кинематограф, но совершенно другого, я не знаю, ракурса, по-другому, да, производство происходит или нет, или поправьте меня.
Вы меня застали такой момент в жизни моей, потому что как будто ее заново начинаешь. Потому что в связи с событиями, которые у нас произошли в МХАТе имени Горького, почти уже в декабре будет год, сейчас вообще все по-новому. Кино, я опять же говорю, у меня где-то, по-моему, 5-6 год у меня в жизни получается, что я практически постоянно снимаюсь, и для меня это пока безумно интересно. Что касательно театра, сейчас, я надеюсь, будут новые имена, новые фамилии, новые режиссеры, новые постановки, и они внесут тоже и новое дыхание, и что-то новое в твоей профессии. Будем работать. Я опять же говорю, тут у меня нет разочарования. Мне некогда этим заниматься. Вот без ложной скромности я хочу сказать. Потому что надо трудиться и работать. Вот.
А почему вот сегодня многие, скажем так, эстетствующие снобы ругают российское кино? Это, мне кажется, даже как-то модно, вот как-то высказываться.
Ну, ругают, вот пускай и ругают. Вот они, наверное, имеют право.
Но у нас все во всем разбираются, вы же знаете.
Ну, слушайте, мне кажется, что российское кино, особенно сериалы, очень резко поднимаются.
Нет, я согласна, я смотрю,
да. И по, да, актерским работам, и очень интересные штуки.
Нет, есть...
Особенно вот Хлебников мне очень нравится, «Высокие ставки» очень я люблю, очень.
«Обычная женщина» тоже какой прекрасный, если правильно, да?
Обычно, ну да, по-моему, «Обычная женщина», да.
Я ужасный человек, я не смотрю телевизор, я не смотрю сериалы. Опять же, и в силу того, что...
Я в них работаю, да?
Нужно еще и детям уделить время, вы понимаете?
А вот успеваете? Вот так...
Не успеваем, мы ничего не успеваем. Спасибо маме, которая живет, бегает. Она одна у нас, и вот уже сколько Дашке старше, 12 лет. 12 лет она нам помогает, одна единственная, потому что с нянями у нас не случилось. Те няни, которые приходили, лучше бабушка. Так что у нас три ребенка в семье, бабушка и двое детей. Живем, выживаем, все нормально, все как... Я говорю, почаще нужно встречаться с семьями, с детьми, а то зацикливаешься, думаешь, что только у тебя такое, а оказывается, у всех вот такой период, вот сейчас такой, сейчас такой. Так что по-поступательно надо. Вот сейчас реагируешь на это, сейчас у тебя есть час. Вот ты занимаешься... Тут рыбок купили, тут это купили, тут поговорить, тут пописать нужно, тут уроки надо сделать.
А вы же еще, мы с Леной не можем не задать этот вопрос, как радиоработники, как раньше говоря, радиокомитета, да, работающие тоже голосом. Вы актер дубляжа, да? Это правильно же называется? Вы озвучиваете фильмы?
Фильмы, я опять же говорю, фильмы сильно сказано. У меня есть, да, вот «Джон Уик 2», «Джон Уик 3».
Киану Ривз.
Киану Ривза, да, это там звучит мой голос. Остальное у меня несколько есть эпизодов. В основном это компьютерные игры. И вот там как-то вот получается, что тоже очень много эпизодических ролей, и чуть побольше есть какие-то, которые вот мы сейчас с вами, да, разговаривали, молодежь знает, но тем не менее это оказалось безумно интересно. У меня потрясающие друзья, которые замолвили о тебе слово, которые они и дубляжом занимаются, и компьютерными играми. Ну, тут вот сказали, обратите внимание, попробуйте Максима Дахненко. А дальше они дают тебе шанс. А дальше ты уже, конечно, приходишь, уже сам начинаешь этот шанс использовать. Если ты его использовал, то честь тебе и хвала, значит, дальше работа продолжается и так далее. Но когда есть там вот Sony PlayStation, игра «Книга заклинаний», там ведущий этой игры, это тоже я, но я месяц по 5 часов каждый день приходил на студию, летом, июль месяц, и я записывал.
По 5 часов?
Я чуть не повесился. Это жутко тяжело, это страшно интересно.
А какие там реплики? Вот?
Я не могу сказать, переверните страницу. Эвелина, привет. Это московский звукорежиссер. Когда уже на третий час у тебя отказывает аппарат, где-то четвертый вообще просто, и надо помолчать там 10 минут, чтобы, и мы никак не могли. И когда мы теперь встречаемся, мы всегда говорим, переверните страницу. Теперь я очень легко очень это говорю. Но есть слова-паразиты, они у всех есть. И смотря в каком ты... Сколько ты, если пришел, там час позвучал, то это нормально. Если ты 5 часов подряд звучишь, то это нужно как-то к этому действительно... Но вот, опять, видно, я оказался готов. Видно, у меня получилось. Был кастинг, вот меня пригласили. И вот первая такая у меня была большая работа. А дальше я вам даже не расскажу моих героев. Ну, вот Overwatch, Жнец. Вот молодежь сказала, что знает.
Но вот Киану Ривз, а кто утверждает русский голос? Голливуд или наши прокатчики, или это кастинги какие-то?
Наши. Вот спасибо Всеволоду Кузнецову, потому что я понимаю, что это он тоже в этом принял участие. И все, меня позвали, я пришел и начал, мы сделали эту работу. Мы сделали работу, и вот как Лене мы сейчас за чашкой чая разговаривали, очень было интересно, потому что есть возможность... В дубляже есть возможность себя послушать со стороны, да, и я купил билеты на себя самого, на Киану Ривза 2, я пришел в кинотеатр, чтобы услышать, как я звучу. Да, очень большая была работа в плане, что-то мне нравилось, что-то мне не нравилось, но когда в конце закончился фильм, все стали одеваться, выходить, и в этот момент на экране говорят, фильм был озвучен на студии «Пифагор», роли озвучивали, Джон Уик, Максим Дахненко, я так начал...
невольно разворачивается вокруг своей оси, что, так сказать, поглядывая на зрителей, я понял, что никто меня не узнал, и я тихим сапом ушел просто из кинотеатра. Это вот тоже такая вот страна. Но я не об этом, это озвучка, это вообще интересно.
А как вы готовились? Вы про него читали, да, как-то посмотрели фильмы? Это же потому, что подарить свой голос, да?
Вы знаете,
это
вот
проиграть фильм.
Как-то вообще в этой жизни очень все интересно. Будучи студентом, когда вышла «На гребне волны», я очень влюбился в Киану Ривза. Очень влюбился. Я смотрел дальше его фильмы. Не вспомню сейчас название, но потом он пропал же на какое-то. И «Джон Вик», который вышел, это было немножко не в его стиле. Такой чистый боевик, который на любителя абсолютно. Но я понимал, что там, конечно, у него очень трагическая жизнь на самом деле. Там, если то, что выкладывается в интернете о нем и верить ему... Он достаточно простой парень, тоже мне тоже это очень импонирует. Поэтому и вдруг мне говорят, ты будешь его озвучивать, какая-то связь спустя 20 лет в этом была, потому что действительно я из западных актеров со студенческих лет, я был очень увлечен Киану Ривзом, потому что очень хорошие фильмы, очень умные были фильмы, и работа актерская у него была всегда непростая, не поверхностная, она была глубокая. И вот такая связь, и то, что сейчас, не знаю, иногда ты доверяешь, я очень доверяю. Вообще доверчивые. Я доверяю, вот звукорежиссерам я доверяю.
Павел Данилов?
Да, я доверяю действительно, потому что это их профессия, и прежде всего он руководитель, и он тебя ведет вот по этой тропе озвучания кого-либо. Он больше в материале, потому что ты не успеваешь.
А сколько времени нужно, чтобы фильм озвучить? Вот Бурунов, опять же, который Ди Каприо голос, да, он в интервью сказал, «Выжившего озвучили за неделю, там Ди Каприо разговаривает мало». Мало реплик. В основном там ходят, смотрят, думают.
Ну я боюсь соврать, «Джон Вик 2», он тоже немногословен. И там особых интонаций-то, я вам скажу, там чисто, я так понимаю, что нужен был, манера говорить, да, и... Но со вторым мы, по-моему, часа три неделю, конечно, там... Нет, если мы говорим вообще о фильме.
О фильме,
я сам фильм, я не знаю. Мы же не встречаемся все вместе, все герои в студии, да, садимся за
круглый стол. Отдельно пишут, да, каждого?
Нет, меня приглашают конкретно на свою роль. Я один в студии, и я пишу Киану, да. Приходит другой человек, который озвучивает другую роль. То есть мы отдельно, мы существуем отдельно, потом это все соединяет звукорежиссер, у которого эта гамма, эта мелодия в голове. Голосово же они тоже нас подбирают. Мы же у них тоже существует везде. Это база, да, они, наверное, какой-то. Я не знаю, как этот процесс происходит. Мне просто звонят, говорят, Макс, ты можешь? Я начинаю выкраивать время, чтобы успеть, сколько это займет, что и как, и так далее. Вот. И слава богу, что это случилось, произошло, и надеюсь, что не последний раз, и так далее.
Мы с Леной мучим вопросом корыстным, а это прибыльно? Ну, не говорим, конечно, конкретных
сумм. Да, это прибыльно. Если ты востребован, в любой профессии это прибыльно. Вот в любой профессии, если ты востребован, это прибыльная вещь.
А была какая-то роль?
Всякий труд достоин награды, как говорит Аметистов, в «Зойкиной квартире».
Правильно.
А это у каждого, конечно, своя кухня, и каждый по-своему, кто-то более матерый, волк, кто-то начинающий, кто-то где-то там в серединке. Но тут от тебя, опять же говорю, если тебя устраивает, ты приходишь работать. Если не устраивает, ты начинаешь разговаривать. Надо разговаривать.
А у вас были ситуации, когда предлагали какой-то проект, какую-то роль очень большой, очень гонорар, но вам это претило, и вы... Нет. Это
я не хочу показаться каким-то вот... Вы знаете, в меня гонорар...
Так.
Деньги важны? Нет, все правильно, все. Но я не хватаю звезд с неба. Я хватаюсь за материал. Я всегда прошу, чтобы мне высылали по возможности серии все, которые, даже если на пробы вызываются, что это за герой, рассказать, что это. Потому что немножко идет вот это вот все. Приходит человек с листочком, ему дали день-два назад, он приходит, не выучил текст, начинается... Это отношение. Отношение к профессии, это опять же школа, мы возвращаемся к школе. Если ты себя уважаешь, ты придешь подготовить, и ты просишь. Тебе говорят, вы, наверное, не прочитали. Нет, говорю, почему, я прочитал все. расскажите, вот у меня такие мысли, у вас такие мысли. Мне очень важно, мне очень важен материал, потому что у меня такая вот получается, я вот тоже себя же изучаю, такая фактура оказывается лица, что я, вот Лена не даст соврать, что я добрый человек. Я добрый, позитивный,
хороший.
Да, как это еще, какие еще современные есть названия?
Светлый человечек.
Мне прям, особенно в кино, даже немножко в театре, началось отрицательный персонаж. Отрицательный, да что ж такое? Но мы боролись с этим, потому что отрицательных персонажей намного интереснее играть, чем главных положительных героев. Там действительно есть что покопать, нарыть, и разные краски можно. Это есть такое в театральном мире, в киношном абсолютный закон. Поэтому я говорю, мне интересен материал. У меня нет баснословных гонораров. Я не получаю за съемочный день какую-то сумасшедшую сумму, о которых я знаю. А тратить свои эмоции на то, что я с этим не согласен, а почему вот это он так, и опять говорю, некогда мне.
Вот интернет мы уже упоминали. Вот многие ваши коллеги, актеры очень активны в соцсетях выкладывают. Ирина Горбачева, да, актриса, это вот записывают эти вайны, эти истории, и вот продвигают себя за счет соцсетей. Как вы к этому относитесь? И как
ну, продвигают, пускай продвигают.
А вы?
Ну, я никуда не продвигаю. Я продвигаю себя в искусстве. Вот такой высокопарный, я скажу.
Мне кажется, вот у Максима такой случай. Мне так кажется, что возможно, что его продвижением занимаются другие люди. И они это делают не потому, что их наняли, они делают, а потому что это вот то естественное органический охват, как мы любим говорить.
Лена еще специалист по соцсетям.
Работающие в сетях люди, когда человек интересный другим, ну, собственно, рассеивается, да, вот по их страницам и информация о нем, и так далее, и так далее, и так далее. И у тебя, кстати, это прямо вот видно по твоей ленте в Фейсбуке, ну, вот, что там действительно люди делают ленту Максима иногда. Ну, то есть какие-то посты отражаются в его ленте, и это абсолютно разные люди. Это и друзья, и какие-то коллеги, и просто
нет,
по комментариям
я тут,
видно фанаты.
Нет, как ваш эфир называется, я действительно, я как тот Гога, который хочет сыграть Ван Гога. Я стремлюсь к Ван Гогу. Я просто стремлюсь в своей профессии быть интереснее. Сегодня я такой, а завтра мне будет еще интереснее. И главное, чтобы была работа. Главное, ну, руки, ноги есть, все есть. Так что жаловаться некогда, грех, нельзя, не имею я права. Надо работать. Я не знаю, может быть, кого-то это раздражает, мои такие слова. Может быть, но я хочу, чтобы, дай бог вам, чтобы вы тоже жили, допустим, ну, в таком графике, чтобы вы работали вот в этих направлениях твоей профессии. Потому что, поймите, был же и 90-е годы были, да, и вагоны мы грузили. И мы занимаемся черти чем, чтобы заработать эту
копеечку. Вот 90-е годы, да, вот сейчас же опять это тренд, и все говорят, что это так модно, и одежда, и как там было хорошо. Ну, это вот молодые люди говорят. Вот что скажете по этому поводу?
Ну, я что сейчас... однозначно могу сказать, что это было плохо. Ну, потому что у меня была определенная реальность. Хорошо сказать про 90-е годы можно, только не зная, наверное, о них... все.
Ну, потому что, да, сейчас их оценивают как раз по лосинам, по круглым очкам,
ну,
да.
Ну, вот по форме, конечно.
Да.
Смыслы да нет, там
это было
были определенные.
90-е годы. Они, да прекрасные они были 90-е годы.
Ну, не знаю,
слава
Максим
богу,
Аркадьевич.
Мы не бандиты. Да, мы выживали. Меня взяли только в театр. В 93-м году меня взяли в театр. Меня 3 года вообще, я там ходил накушать подано. Я возмущался, писал заявление об уходе. Благо, хорошие друзья их рвали. Мы, естественно, страдали, почему не Гамлет я, почему... Это все, это тоже школа. Это актерская. Я считаю, что это туда тебе, потом в багаж. Но потом вдруг шанс. Вдруг случается, там, дай бог здоровья одному актеру, у которого... который себя довел в тот момент, что надо было вместо него быстро сыграть. Меня туда бросают. Неделю я с режиссером, со старейшей актрисой, Царствие Небесное, Пушкаревой, делаю эту работу. Потом все время у меня какой-то случай. У меня не по поступательному. У меня все время вот как-то неожиданно, как-то. А вот 90-е, когда вся Москва торговала, стояла. Я помню тоже, я не помню, где я эти деньги взял. Я простоял эту очередь, две бутылки водки купил. Иду между этими людьми, чтобы перепродать. Денег не было. Перепродать. Я шел, вы не представляете, какое расстояние прошел. И вдруг в этой толпе, не помню, то ли с кроссовками, то ли чем, я встречаю, я не буду называть фамилию, из Кемерово, из нашей театральной студии. А он стоит, говорит, да, Макс, вставай, нормально все. Мы стояли, я так только с ней разговаривал, не смотрел на этих людей, которые подходили. Может быть, они подходили, я мало что помню. В результате бандюги понаехали, разогнали всех. Она говорит, давай я тебе быстро эту водку просто куплю, и все. Больше я этим никогда в жизни не занимался. У меня много было всяких приключений в этой жизни. Ну, жизнь заставляла, надо было выживать, надо было как-то... Но, тем не менее... И у меня нету. Вот так получилось, что наши золотые годы пришлись на 90-е. Но мы не валяемся под забором. Я считаю, что вот мне не даст соврать Леночка, которая знает меня, по-моему, всю жизнь, что все хорошо. Все хорошо.
Ну, на самом деле, я вот очень согласна с тем, что Макс говорит, в том плане, что это все действительно складывается в опыт. И личности наши, ну, пусть нам уже там плюс, вот, они сформировались, ну, и в том числе и на этом опыте тоже. Кстати, было и прекрасное. Вот Максим Аркадьевич учились в Москве, а когда приезжали, привозили эти бутерброды макдональдские.
Так я подарок. Больше вам скажу, Мария Андреевна.
Вот.
Перед вами сидит девушка Елена Прекрасно. Юрьевна. Это первый человек в городе Кемерово, который в 89-м году в Кемерово съела Биг Мак. Я простоял эту дикую очередь, потому что я летел в Кемерово, я не знал, что подарить Ленке.
А что
и в результате я отстоял и привез ей и маме два Биг Мака.
Москва, да? Многие переезжают туда в разном возрасте, в юном. Сейчас, кстати, границы так стерлись, и уже в зрелом возрасте. К чему, вот как вы считаете, да, вот из личного опыта нужно быть готовым, и какие иллюзии могут рассыпаться на Ярославском вокзале, кто поездом?
Ну, надо быть готовым к одиночеству, прежде всего. И в этом одиночестве тебе надо быть очень сильным, чтобы добиться того, зачем ты туда приехал. Я это прошел. Я знаю, что это такое. Я знаю, что такое первые два года в Москве. Это очень страшно. Мне было очень одиноко. У меня сейчас прошло 30 лет, как я живу там. У меня нету того, что, поймите меня правильно, что значит для меня, когда я подлетаю или подъезжаю к Кемерово.
Какой-то душевности.
Нет, у меня все вырывается изнутри от волнения, от трепета, от того, что я приезжаю на родину. И для меня это очень важно. Очень важно. Мне это подпитка, это глоток. До эфира вашего я был вот во дворе, через дорогу, где я вырос, на Мичурина 21. Я просто посидел на лавочке. Для меня это очень важно. Для меня это очень важно.
Ну неужели Москва за 30 лет она не стала родным городом?
Нет. Нет.
А почему?
Я не знаю. Я такой человек, наверное. Я люблю, я ее уважаю, я к ней отношусь. Я понимаю, что дальше только на Запад, как я в свое время тоже так говорил. Но побывав на Западе, очень захотелось в Москву обратно. Да, но я не могу ответить на этот вопрос. Кто-то, да, кто-то вот он считает это как там круто или что там, современный сленг есть, что не знаю, уровень того, чего он достиг, приехав в Москву. Наверное. Я счастлив от того, что у меня потрясающая жена, семья и двое потрясающих детей. Все в этом мире циклично. Мы рождаемся для того, чтобы родить детей. Они вырастают и рождают следующее поколение. Вот и все наше предназначение на этой земле. Все остальное – это роскошь, искусство. Не знаю, как хотите назвать. У меня мир перевернулся, когда дочка родилась.
А вот Кемерово как изменился?
Я, вы знаете, я, к сожалению, в силу своего даже здесь бешеного графика, я его не могу рассмотреть. Я вижу, что очень много строится. Я вот по улице Красной было два дома, куда мы переехали перед моим отъездом в Москву. Их было два. Дворянское гнездо оно называлось.
Да, да, да.
Филармонию. Что... Господи, а когда год назад я приехал сделать могилу папе, и я увидел, что там просто... И эти два наших домика, они сейчас туда вот забитенькие такие стоят, а все вокруг вот эти новостройки, там какой-то центр, говорят, будет это. Конечно, он расширяется, конечно, он строится, конечно, он... Вот сейчас посмотрите, какая погода. В Москве дождь, слякоть, противно, мерзко. Я сюда приехал, да вы что, солнце, осень золотая, ну, погода, ну... Я не знаю, с чем это связано, но это факт. Я предвзят по отношению, меня нельзя спрашивать. Я могу часами, сутками разговаривать. Моя мечта привести сюда семью. Мечта просто сюда, чтобы они походили, дети мои походили вот здесь. Я бы им рассказал. А самое главное, чтобы они побывали на могиле у дедушки.
Павел Данилов показывает, что у нас 5 минут. Это мало или много остается.
Вот так вот.
Да. Ну, в завершении беседы все-таки вернемся, да, к конкурсу народных театров. Что бы вы пожелали юным, не очень людям, да, которые решили, ну, как-то развернуть свою жизнь вот в сторону искусства, в сторону творчества? Вот какие-то такие советы? Чтобы
смело
себе
шаг на сцену делать, и чтобы, по их мнению, это вот именно так и должно быть, и никак иначе. В этом они себя не потеряют.
Как критику пережить безболезненно?
Почему? Можно поболеть. Может домой прийти в подушку, там проораться и дальше идти. Закаленнее просто будешь, и все. Не надо это принимать как приговор. Ни в коем случае. Потом, если 20 лет, то что ты, вот какой приговор? Тебя будут бить. Ну, если, опять же говорю, мы сейчас не говорим, я говорю про профессию актера.
Угу.
Это все туда в багаж. Я желаю им богатой жизни. В ней должно быть много, извините, и счастья, и несчастья. Но если ты хороший актер, это тоже открытие в свое время.
Огромное спасибо. Я напомню, что в программе «Дяди Гоги от Ван Гога» сегодня был потрясающий гость, российский актер театра и кино, заслуженный артист Максим Дохненко. Лена Митрофанова, человек, который первый в городе Кемерово попробовал Биг Мак.
Завидуйте.
Марина Тропина меня зовут. И звукорежиссер Павел Данилов.
Спасибо.
Маяк. Спасибо вам. Всем огромное. Пока.
Спасибо.